Всем доброй ночи. Я наконец-то к вам вернулась, решила закончить эфир сегодняшний, ну, уже не совсем сегодня, но будем считать, что сегодня же, чтобы не откладывать в долгий ящик. Мы с вами из трех препаратов сегодня рассмотрели два. Это был ликоподиум и сульфур. И у нас остался третий препарат из тех широкомасштабных картин, которые мы сегодня начали с вами обсуждать. Третий препарат – калькарея карбоника. Собственно, ей я сегодня хочу закончить лекцию. И эту вторую часть мы, естественно, тоже выложим в библиотеку. У нас там будет две части одного и того же эфира. То есть эфир 16, часть первая, эфир 16, часть вторая. Итак, калькарея карбоника. Изначально о происхождении этого гомеопатического препарата. Ганеман изначально сделал тритурацию на основе средних слоев обыкновенной устрицы. То есть, взяв тот кальцинат, который, собственно, из которого и состоит устричная раковина, сделав на ее основе тритурацию, он дальше, потенцировав, получил тот гомеопатический препарат, который он потом исследовал через прувинг. Позже Кох сделал другую вариацию изготовления этого препарата за счет того, что он с помощью тритурации соскребал карбонат кальция, который получался от химической реакции, когда на мел добавлялась кислота. Но в любом случае речь идет о кальции. Кальций, как известно, достаточно важная составляющая вообще в принципе биохимии и биологии живых существ, как внутри наших организмов, так и в природе в целом. И особенно если рассмотреть совсем в макроварианте процессы влияния кальция на эволюцию, они, конечно, очень существенные. Кстати говоря, у нас же есть пост, где мы пишем вопросы и комментарии к этому эфиру, я его новым делать не буду, то есть если сейчас у нас кто-то не спит, возможно, потому что просто не спит, а возможно, потому что находится в часовом поясе, где еще, собственно, и не нужно спать, в общем, вы можете участвовать в дискуссии сейчас тем, что можете в этом посте писать свои вопросы и комментарии. Итак, кальций играет огромную роль и всегда играл в том, что касается эволюции жизни на планете. И до того, как, в принципе, это вещество у нас вошло во все процессы биологические живых существ. Основным, ну, согласно тому, что находят археологи, основным видом жизни были губки. И растения были абсолютно неограничены в своем размере. Это, кстати, нас возвращает к тематике ликоподиума, который, как вы помните, изначально был достаточно высоким деревом. Теперь представляет из себя достаточно маленькое растение в виде мха. После того, как кальций прочно вошел во все циклы жизни, как живые существа, так и растения стали регулировать свои размеры и были как бы фактически закольцованы в определенные структуры, то есть появление скелетов, появление каких-то защитных раковин, защитных барьеров, вот этих вот там панцирей и прочее, что в итоге привело к тому, что бывшие особи достаточно крупных размеров стали постепенно уменьшаться, появились спины, хребты и так далее. То есть в целом, вот об одном этом, если подумать, уже можно начинать как-то нащупывать по ощущениям, что в себе содержит вот один из этих основополагающих, на самом деле, препаратов. Как я говорила в первой части эфира, несколько раз это повторила, Ганеман утверждал, что наряду с сульфуром калькарб, калькарея карбоника, это один из тех препаратов, который, ну, фактически вот большинство людей приходит в этот мир либо с картиной сульфура, либо с картиной калькарб, потому что это такие два основных самых направления того, как жизнь начинает и берет свой исток вот в этом плотном мире. Значит, кальций изначально как вещество приносит с собой защиту. Защиту, но с другой стороны немножко ограничивает, а может быть немножко ограничивает гибкость жизни за счет того, что появляется вот этот самый скелет, появляются кости. Кальций регулирует скорость метаболизма у нас за счет того, что он у нас плотно связан с деятельностью щитовидной железы, балансирует выработку и метаболизм йода. И в том числе сказывается на том, как у нас растут и развиваются мышцы. И, естественно, за счет того, что он имеет непосредственное влияние на нервную систему и на мышечную, то мышечные ткани, естественно, он является важнейшим веществом для того, как работает наше сердце. Там какие-то комментарии идут. Люди, видимо, не все знают, что начался эфир. Значит, если говорить, вернуться к эссенции того, из чего изначально выработалось это гомеопатическое вещество, этот препарат, про устрицу мы еще будем говорить сейчас, когда будем рассматривать характеристики основные этой картины. Что, в принципе, из себя представляет устрица? Это живое существо, которое, по большому счету, находится в своей раковине, у которой, в общем-то, просто большая голова, и по большому счету, за исключением там определенных периодов, когда и периодов и типов устриц, у которых есть ножка, большинство устриц это не что иное, как просто одна большая голова. И по своему основному такому набору характеристик человек в картине Калькарб обычно это достаточно стеснительная личность, которая успешно в течение вот времени, когда он находится в этой картине, прячется в своей раковине, назовем это так, метафорично выражаясь. Обычно у этих людей достаточно большая голова и достаточно такое рыхлое, ну, телосложение достаточно рыхло-мягкое, такое пастоподобное, и это люди, которые обычно здоровы с ними за руку. Можно отметить, что ладошка, помимо всего того, что она там пухлая или там не жилистая, она еще и влажная. Обычно, опять же, мы говорим обычно, не означает, что это на 100% всегда должно быть так, но обычно у людей, которые представляют из себя, можно сказать, конституцию Калькарба или находятся в картине Калькарба, превалирует белая мышечная ткань, и у них достаточно плохо с тематикой стержня. То есть стержня в прямом смысле с точки зрения там тела, так и стержня в плане ментального, психологического, эмоционального. И вот кто-то комментировал уже после первой части эфира картинку, которую я выложила относительно нереализованного потенциала в лейкоподиуме, да, которое вот было много-много-много такого вот чего-то заложенного, но никогда с этим, так сказать, не добежал до финиша. На самом деле для Калькарб тот же самый принцип в эссенции, то есть в сути, можно выделить, потому что у Калькарба основная такая вот красная нить, откуда все, в принципе, берет свое начало в проявлениях, это как раз-таки нереализованный потенциал. Но здесь немножко другое. Здесь не столько, что вот было много заложено, но, так сказать, я так и не смог ничего с этим сделать. Здесь вопрос в том, что основные блокеры, которые не дают человеку преуспеть в каких-то вещах, это, собственно, стеснительность и повышенная тревожность, которые мешают человеку в этой картине свободно взаимодействовать с другими, свободно общаться, выстраивать какие-то взаимоотношения, куда-то двигаться. И в целом вот такая достаточно большая медлительность в том, чтобы что-то воспринимать, принимать, меняться, как-то подвергать каким-то размышлениям, сомнениям свои определенные устои. Все это замедляет, естественно, какие-то процессы и очень сильно тормозит изменения. Как известно, в общем, в большинстве случаев для того, чтобы вещи были успешны, необходимо, чтобы происходили какие-то периодические цикличные перемены. Если говорить про ключевые характеристики Калькарба, то здесь мы можем выделить следующее. Во-первых, достаточно плохие результаты в плане метаболизма и в плане того, как усваиваются вещества в теле. Поэтому с учетом таких биохимических особенностей обычно, повторю, что это обычно, но не обязательно, тело такого человека достаточно рыхлое, достаточно плохо поддается каким-то атлетическим успехам. И, в общем-то, ну, такое как бы склонное к определенной, как минимум, пухлости, а очень часто даже избыточному, серьезному избыточному весу. В плане то, что я говорила, белой мышечной массы и не совсем эффективного формирования скелета, вот эта вот недостаточность, неэффективность в том, как в теле происходит осификация, то есть как наращивается кость, как эта ткань в принципе, какого она качества, сказывается в том числе на том, что младенцы в картине Калькарп, например, они начинают позже ходить. У них есть определенные там моменты типа позднего закрытия родничка. Есть определенные проблемы с тем, когда и как появляются зубы. То есть все, что связано со скелетной частью, с тем, как формируются кости, еще там и в утробе, и в первые годы жизни, обычно всегда идет с определенным замедлением, опозданием и какими-то искажениями, возможно, даже какими-то проблемами. В целом, внешне люди немного такие вот как бы припухлые, чуть-чуть одутловатые. В общем-то, ну, Ганиман писал, что это определенным образом коррелируется с тем, как выглядит устрица. Ну, спорный, наверное, момент. Но, тем не менее, то, что я говорила по поводу рукопожатия, да, это вот определенная такая влажная, холодная поверхность руки. Опять же, как вот... Ганиман сравнивал это с влажной, холодной поверхностью рыбы, то есть все, что касается морской тематики. Определенный уровень летаргии, замедленность, замедленный метаболизм, большая голова и большой абдомен. И это коррелируется с тем, что мы говорили про лейкоподиум в том числе. И это очень хорошо и четко прослеживается в первую очередь в детях. Лимфатическая система. Достаточно много можно прощупывать таких узловатых лимфоузлов, потому что они увеличены. Из других характеристик неповоротливость, плохая координация движений. Достаточно легко повреждаются связки, суставы. И, в общем-то, ну, это все, опять же, возвращается к тому, что мускулатура не совсем до конца, не совсем хорошо развита, поэтому нет поддержки этим вещам, соответственно, очень легко получаются вот такие вот травмы. Опять же, в пику тематики нахождения в раковине этим людям не очень нравится находиться как бы на... там, под каким-то прожектором, разглядываемые другими людьми, то есть они стараются держать очень под закрытым, за закрытыми дверями какие-то свои личные вещи, не любят публичности и в целом не нравится, когда за ними наблюдают. Очень-очень-очень чувствительные натуры, очень плохо реагируют, когда и если присутствует какой-то элемент иронии, там, сарказма в их адрес или, не дай бог, насмешки, это прям сильный-сильный триггер. У них достаточно плохая концентрация, и в целом замедленный мыслительный процесс. Это не означает, что у них какие-то есть там проблемы с интеллектом или они там задержкой развития, но просто вот сам формат обработки информации, он такой достаточно тягучий, поэтому могут, например, взять паузу после какого-то вопроса, прежде чем ответить. В целом нельзя сказать, что это какие-то супер инициативные, активные там люди, явно не Нукс Фомика. В общем-то, даже каких-то супер прорывных там креативностей и фантазийностей здесь тоже не наблюдается. Они достаточно как бы спокойные в том, как они изучают информацию, что они с ней делают, там дальше какие из этого получаются для них выводы и результаты. Очень-очень такое спокойное, заземленное, приземленное поведение. Из-за того, что есть вот эта нехватка общей энергии и вот это состояние такой усталости перманентное, даже если это на заднем фоне, если говорить о детях, это дети, которые будут предпочитать сидеть на одном месте и заниматься какими-то играми, которые, например, там нуждаются в моторике пальцев, то есть что-то там собирать, разбирать, но без каких-то, без вовлечения большой физической активности, скажем так. Их легко напугать. Ну, собственно говоря, сама устрица, вот эта мускул, мышца, которая находится внутри раковины, очень быстро пугается и моментально прячется в свою раковину при малейшем намеке на какую-то угрозу. Причем, на самом деле, спектр различных страхов у калькарба, он очень большой. То есть там это боязнь того, что что-то случится, боязнь того, что потеряют там рассудок, что не сможет рассуждать здраво, что он там не сможет скоординироваться быстро в момент какой-то беседы и там грамотно ответить на вопросы, что вот, не дай бог, кто-то другой заметит этот конфуз. То есть постоянная такая вот тревога, вялотекущая практически там на любую тему, очень часто могут за, как бы, то есть, ну, слишком фокусироваться на каких-то деталях и нюансах, в которых они начинают вязнуть, очень долго не могут отпустить какую-то тему, хотя она, в принципе, может быть не очень важна ни для них, ни для кого-то еще, но вот они будут в ней находиться, вариться, там долго ее переваривать, как-то там обмысливать, возможно, даже там как-то с кем-то обсуждать. Такое вот тягучее состояние, неотпускание каких-то вещей, когда они, в общем-то, даже не особо важны. Опять же, вот это состояние ментального какого-то такого, такой небольшой прострации, возможно, это как бы звучит как-то прям совсем очень фатально, но в целом просто, когда вот человек не может до конца нормально сконцентрироваться, как-то быстро отреагировать, то есть такая вот некая тягучесть, замедленность, определенная заторможенность в том, что человек делает, и в том, как он мыслит. Они могут очень часто повторять то, что они говорят в разных там вариациях, как будто бы для того, чтобы просто лишний раз услышать, что они сказали, и свериться с тем, что это действительно то, что они хотели изложить. Хуже значительно себя чувствуют в холодной и влажной погоде, потому что их жизненная энергия уже на достаточно низком уровне, поэтому все, что еще больше замедляет и как бы остужает, оно, в общем, приводит к усугублению каких-то их там состояний искаженных. При этом им всегда достаточно холодно, и это и есть, собственно, показатель того, что жизненный поток и вот этот жар, вот этого потока энергии, который должен бурлить и стимулировать, в том числе физические процессы в теле, он на минимальном уровне находится. При этом вот даже нахождение в холодных комнатах может приводить к тому, что постоянно появляется испарина. Испарина и потоотделение может происходить совершенно вне зависимости от там, того, что в комнате жарко. Это, собственно, про лимфатическую систему, про отечность, про то, что не совсем правильным образом регулируется жидкость в организме. Если мы говорили, что у сульфура горят ступни, то в данном случае ступни будут постоянно влажные, опять же, от перспирации, от потоотделения, и с этим, как там они не стараются всякими пудрами, там, кремами и прочее, достаточно сложно справиться, потому что это идет изнутри. Но при таком уже заторможенном состоянии легко предположить, что к этому добавляется еще и то, что они очень легко устают. Все потому, что устают чисто даже физически, потому что вот это вот состояние такой мягкотелости и отсутствие тонуса нужного в мышцах означает, что какие-то даже элементарные наборы действий в течение дня очень быстро приводят к утомляемости, потому что телу просто тяжело в отсутствии вот этого тонуса, там какие-то передвижения, там если нужно куда-то ходить, что-то делать, ездить и прочее. Все это, в общем, утомляет значительно больше, чем каких-то других людей. Обычно латеральность у калькарова правая, но это, опять же, как все, там не есть какая-то аксиома, но в целом чаще всего встречаются какие-то проявления на правой стороне. Если говорить про менструацию, обычно у калькарба, у девочек с картиной калькарба, она начинается довольно в раннем возрасте и довольно обильная, опять же. Это из-за релаксации тканей, из-за того, что вот нет определенной схваченности и как бы тонуса. То есть все просто вот, ну, вот абсолютно в отпущенном состоянии находится. Перед менструацией, кстати, опять же, это вот боли в грудных тканях, набухание грудных тканей, болезненные перед менструацией. Это не единственный как бы, препарат, в котором наблюдаются подобные проявления, но просто вот в нем в том числе такое есть. Калькарм, в отличие от там, ликоподиума, которому нужны сладкие вещи, и сульфуру, которому нужны всякие там острые вещи и специи, здесь это может быть либо одно, либо другое. То есть как соль, так и сахар. Могут быть различные вот, одержимости. Иногда бывают одержимости тем, что хочется потреблять в пищу вещи, которые, в общем-то, не пищевого характера. То есть, например, мел, уголь, там какие-то крахмалосодержащие вещи. С точки зрения биохимии я писала о таких вещах, о том, что, например, когда у беременных проявляется вот это стремление там, к потреблению мела, это вовсе не про дефицит кальция, это, как ни странно, дефицит железа в организме, то есть это признак анемии. Но если это говорить про биохимию, а вот если говорить про гомеопатическую картину, то вот эти проявления, в частности, относятся к калькарбу. Очень плохо переносят молочную продукцию. И, в общем-то, очень часто младенцы в картине калькарб даже могут отказываться от материнской груди в связи с этим. Потому что грудное молоко, в общем-то, это достаточно недалеко ушло от того, что является собой лимфа. А так как в организме калькарба лимфатическая система уже достаточно сильно искажена, то дополнительная лимфа для организма, как энергетически, так и физически, она отторгается. Потому что это что-то, с чем просто невозможно справиться. Причем молочка вызывает в первую очередь экзему. То есть это, вот это отторжение и неприятие молочного в принципе, сейчас не только про грудное молоко, а вообще что, организм сложно воспринимает молочные продукты, как правило, сразу отражается на коже и, как правило, в виде экземы. Так, дальше у нас про скелет. Я хотела бы дополнить, что вот эта история про плохую осификацию изначально еще в утробе и дальше как при развитии младенца, если говорить о детях, это вот классический случай, когда проявление типа рахита можно отнести насчет калькарба и говорить о том, что если у ребенка есть определенные искривления изначально в том, как сращиваются там какие-то или растут, увеличиваются кости неправильным образом, можно говорить про биохимию этого, там о дефицитах, о нехватках там, таких вещей, как К2, как Д3 и прочее. Но в первую очередь, если говорить про гомеопатию, это опять же про то, насколько недо функция идет определенных процессов, в том числе ассимиляции вещей через метаболизм, и, соответственно, кости просто неправильно развиваются. Опять же, из-за этого самого не очень эффективного метаболизма проблемы с почками, проблемы с камнями в желчном пузыре. Очень часто наблюдается наличие бородавок на пальцах и бородавок на ступнях. Это, опять же, не единственный препарат, где присутствуют вот такие наросты типа бородавок, но у калькарба это тоже присутствует как дополнительная рубрика при рассмотрении какого-то кейса. Если это присутствует, то это можно носить как плюсик того, что да, это подтверждает правильность выбора этого препарата, если все остальное тоже указывает на калькарб. Кстати говоря, фиброидные всякие истории в матке, причем с тенденцией к кальцификации, то есть к образованию кальцинатов, это тоже про калькарб. В общем-то, это как бы вещи достаточно логичные, если о них подумать, потому что, как мы разбирали вот предысторию того, на основе какого вещества, в принципе, препарат сделан, и какое значение кальций играет в организме, какие функции он выполняет, вот любые искажения с этими функциями и любые искажения в процессах, которые связаны с кальцием в теле, в общем-то, есть некое косвенное указание на то, что калькарб, возможно, будет полезен в случае с этими проявлениями у конкретного человека. Как я уже сказала, плохая ассимиляция еды. Очень медленно еда проходит через кишечник. И с одной стороны, это вроде бы дает достаточное время для того, чтобы там усвоить все необходимые полезные вещества, но просто сам процесс вот усваивания, он достаточно плохо работает. Но за счет того, что пища проходит очень медленно по кишечнику, у калькарба часто бывают ситуации, когда он несколько дней вполне себе спокойно может не опорожнять кишечник, не ходить в туалет и, в общем, не чувствовать себя в состоянии запора, просто потому что ну, вот, нет позывов и нет как бы, посылов, и нет физической необходимости это делать, потому что пища просто еще не готова. Так. Развитие, да, развитие скелета, развитие тела. Очень часто из-за того, что оно замедленное и бывает с искажениями определенными, там, если даже не рахитными, то какими-то там искривлениями, в том числе спины, очень часто даже у подростков тело сохраняет определенную такую детскость, потому что сам процесс взросления и определенные изменения вот как бы формата тела, когда перестает тело походить на ребенка и начинает больше походить на, там, на подростка, у калькарба это задерживается. Поэтому даже в определенном возрасте, когда, в общем-то, уже там человек ожидаемо должен походить больше там, на юношу и на девушку, это все еще может быть достаточно ярко выраженная детскость. С точки зрения анализа вот, детей в плане кейса гернопатии, это тоже такая отличительная черта. Вот это вот определенная такая дутловатость, как вот младенцы, которые такие молочные, с такими вот складочками пухлыми. Ну, как бы у более старших детей такое, конечно, наблюдается редко, но в целом вот эта вот припухлость младенческая, она сохраняется достаточно долго. У них, как я уже говорила, достаточно мало мотивации на то, чтобы там заниматься какой-то повышенной физической активностью, и в целом вот эта склонность к избыточному весу, она в равной степени как у девочек, так и у мальчиков. Более того, в подростковом возрасте у таких парней часто наблюдается даже наличие определенного размера там, груди, напоминающей женскую, вот вследствие этого лишнего веса. Еще одно проявление, при котором вспоминают про калькарб, это когда не опущены яички. То есть это в младенческом возрасте, это не означает, что сразу надо бежать что-то с этим делать, иногда просто нужно подождать и выждать время, но опять же, это как указатель на то, что калькарб может быть текущей картиной у этого младенца, если все вот процессы, которые должны там условно завершаться в определенном возрасте к определенному моменту, они не завершаются. Это не значит, ну или там занимают там намного больше времени. Это не значит, что ребенок болен, это просто говорит скорее, вот как если бы его там смотрел гомеопат, говорит просто о том, что можно задуматься о поддержке, если есть какие-то там болезненные состояния, о поддержке вот этим препаратом, с учетом того, что, очевидно, какие-то основополагающие процессы развития, они заторможены. Как я говорила, и родничок закрывается там сильно позже. И в целом вот вся эта недоразвитость каких-то физиологических процессов в моменте, заторможенность и прочее. Штайнер, кстати говоря, тот же, о котором мы говорили в первой части эфира, он говорит о том, что это про то, что даже вот сложно удержать и структурировать мысленный процесс вот в голове, несмотря на наличие большой, такой диспропорционально большой головы, есть вот это вот как бы определенный уровень пробуксовки или напряжения, которое приходится прилагать для того, чтобы ментально там, производить мыслительный процесс условно. Как я уже говорила, такой ребенок, особенно вот в маленьком возрасте, в плане игры будет предпочитать сидеть на одном месте, играть вот в точке, куда его условно там посадили, используя для этого руки. И в целом, если понаблюдать за людьми вокруг этого ребенка, особенно там близкими людьми, кто к нему привык, кто знает, как он играет, кто-то из гомеопатов, я сейчас не помню, кто и где я это читала, но где-то я это читала, что наблюдая за таким ребенком, за игрой такого ребенка, можно отметить, что он по факту как бы выполняет функцию головы, а все остальные люди вокруг него в комнате, будь то там родители, сестры, братья, там няни, воспитатели и так далее, они выполняют функцию всех остальных конечностей. То есть там рук, которые ему что-то приносят, там, ног, которые его там берут и переносят в другое место. А он просто вот такая одна большая голова. И, собственно говоря, это вот возвращая нас к биологии вещества, которое лежит в основе картины, ведь действительно устрица – это просто одна большая голова, у которой иногда бывает там ножка, но в целом все происходит для устрицы в этой самой голове. Также у человека с картиной калькарб, в общем-то, основной его фокус – это в его интеллектуальном каком-то мыслительном процессе, который для него непрост, но так как он фокусируется на нем всю свою жизнь, в общем-то, он достигает определенных вершин успехов в том, как вот он интеллектуально развит. Дальше. Лимфатическая система. В общем-то, все, что касается калькарба, имеет отношение к морю, естественно, и все жидкости в организме, там, в которых находятся клетки, внутриклеточные жидкости, то, что омывает наши органы, в общем-то, вот эти жидкости во многих видах животного мира, они существовали задолго до того, как формировалась в определенных видах сосудистая система, содержащая кровь. И во многих моллюсках, во многих видах моллюсков попросту крови вообще нет, а гланды являются теми самыми порталами, как бы входами, там, вратами в лимфатическую систему, которые занимаются тем, что помимо фильтрации они вырабатывают, собственно, эту лимфу. И это достаточно примитивная система, потому что в ней нет насоса, как, например, сосудистая система выполняет эту роль сердца. То есть она работает за счет осмоза и за счет движения мышц, которые вот с помощью своего движения чисто механического они массируют лимфсистему и гоняют лимфу как бы вот там определенной циркуляции. Да? Соответственно, если не происходит движение, лимфа может застаиваться. И дальше лимфа по этой циркуляции, она заканчивает свой путь в легких, где она может покинуть тело через дыхание или через там слизистую. В общем-то, неудивительно, что с учетом вот этой эволюционной особенности того, что для древнейших, для старейших таких вот организмов, примитивнейших на планете, что для них были вот эти жидкости, которые являются основой формирования потом лимфатической системы, ясно, что для картины калькарб лимфа – это что-то очень важное. И, соответственно, все, что касается наших гланд, наших лимфузлов, у калькарба всегда с этим есть какие-то ситуации, проявления, симптомы. Поэтому, опять же, то есть если вы видите, что все остальное сходится, и есть ярко выраженные какие-то истории, чего-то связанное там с лимфоузлами в различных участках тела, то это еще одно подтверждение того, что калькарб это сюда. Ну, это как бы уплотнение лимфоузлов, это классическая ситуация, что при любой простуде тут же лимфоузлы набухают и становятся очень твердыми, такими как бы шарообразными. То же самое относится к нашим железам, которые находятся в грудной нашей части. Как я уже говорила, особенно перед менструацией, набухание, вот эти уплотнения, которые достаточно болезненные. И если учесть латеральность, то, например, там, как правило, чаще это происходит именно с правой грудью, которая набухает и становится плотной. Наши, собственно, молочные железы, они специализируются на том, чтобы использовать лимфу для выработки молока. И часть, естественно, основная, там основное вещество грудного молока – это кальций. И, соответственно, мы вспоминаем то, что мы говорили о том, что молоко в целом в людях с картиной калькарб вызывает, ну, дискомфорты там разных уровней, начиная там кишечного, заканчивая кожными. Поэтому все, что связано с грудной клеткой и с грудными железами, в данном случае мы говорим про женщин, в картине калькарб – это так или иначе будут какие-то болезненные ситуации. Болезненные ситуации, связанные с менструацией, болезненные ситуации там, во время беременности, болезненные ситуации во время кормления, болезненные ситуации при менопаузе и так далее, и так далее. Образование узелков вот, в грудных железах, проблемы с тем, чтобы кормить ребенка, потому что есть вот эти какие-то склонности там, к маститам, к, опять же, вот узлам, которые болезненные, которые не дают нормально кормить. В таких случаях калькарб очень хорошо помогает, если это все подходит к общей картине. Ну и, соответственно, если говорить о железах и о вырабатывающих каких-то наших тканях, да, которые связаны с той же лимфой, тут понятное дело, что потоотделение стоит на втором, на третьем месте после того, что я сейчас описала для калькарб. И, в общем-то, их постоянная испарина на коже, их повышенное потоотделение на ладошках, на ступнях, это вот опять же про те самые жидкости в теле, которые определенным образом не совсем так циркулируют, не совсем так проходят свой круг и свой цикл, и в итоге оказываются не совсем там, где должны быть, и не совсем в том объеме. Калькарб, люди с картиной калькарб очень плохо воспринимают какие-то неожиданные перепады температур,
которые, то есть вот любой перепад температуры означает, что нужно приспособиться к этому с точки зрения своего метаболизма, быстро как-то отреагировать, но так как быстро у калькарм ничего не происходит, то вот эта адаптация, она бывает немножко не совсем эффективная. Очень легко потеют на жаре или после какой-то там физической активности, но, как я уже сказала, даже в холодной комнате или в холодной температуре будет появляться вот эта вот влажная, холодная испарина, такая, как такой липкий, потообразное что-то, что по факту вроде бы не является потом, потому что не жарко, но вот определенный такой конденсат. И вот сам этот пот и все, что выделяется на поверхности кожи, у калькарм имеет такой достаточно кислый вкус и запах. Как я уже говорила, это такая, в общем-то, рыхлость и мягкотелость, немножко пастообразность, можно даже так сказать, то есть когда кожа мягкая, не кожа, а в принципе вот ткани подкожные, они достаточно мягкие, рыхлые, пастозные такие, с тенденцией как бы быть достаточно светлого цвета в целом. И вот это то, что я говорила, постоянный холод. То есть они достаточно быстро остывают, потому что им очень сложно себя прогреть. Но при этом очень плохо себя чувствуют в жаре. То есть как бы любое состояние там, перегрева тоже для них сложно, но это скорее именно потому, что сложно адаптироваться к вот этим переменам температуры, сложно адаптироваться к каким-то крайностям в температуре. Так. Так, про гланды я сказала, про железы я сказала. Сейчас я посмотрю, что еще я хотела вам рассказать, прежде чем мы посмотрим на похожие препараты. Ну, пожалуй, только то, что вот если говорить про тонзиллитные состояния, очень часто выделения слизистых, они в этих местах прям вот формируют в гландах вот такие вот белые пастозные пробки, и это может сопровождаться определенным воспалительным процессом. Если это запустить, то в итоге помимо того, что внешнее набухает, как бы с обеих сторон шеи набухают оба лимфоузла и обе, достаточно сильное проявление тонзиллита возникает, да. К этому потом добавляется расстройство ЖКТ, когда болит живот, когда есть определенные спазмы. И очень часто, кстати, у детей с картиной калькарм к сочетанию вот этих вещей встречается на фоне стресса по поводу, например, начала школы. То есть когда вот какие-то перемены, к которым нужно тоже адаптироваться, еще они имеют отношение к какому-то коллективу, когда нужно вот как-то адаптироваться в коллективе, с кем-то там общаться, налаживать какие-то отношения. Это все для калькарм очень сложно, очень большой стресс. И поэтому на фоне таких событий вот начинаются какие-то из ниоткуда взявшиеся простудные явления, где набухают лимфоузлы, где вдруг вот воспаление, там, не знаю, появляются аденоиды, там еще что-то происходит, и мама разводит руками, не понимает, откуда это взялось. К этому еще добавляются какие-то желудочные там колики, не колики, расстройства. На самом деле все это просто психосоматика о том, что для устрицы, которая привыкла быть в своей раковине, чтобы ее никто не трогал, вот эти вот выходы в свет, в прямом смысле, выход в новый коллектив и как бы позиционирование себя в нем всегда очень-очень стрессово. Что касается похожих препаратов, мы уже как-то упоминали препарат силика, потому что это структурный препарат, имеющий отношение к, ну, собственно, структуре, каркасу, да, как бы организма, к скелету в том числе. И у силицея проблема в том, что вот этой структуры как раз-таки не хватает. Тоже замедленный метаболизм и тоже большое влияние на все железы организма. Оба эти препарата достаточно упрямые, они достаточно стеснительные. И, в общем, не особо стремятся к каким-то приключениям. Им как бы проще находиться в безопасности известного такого как бы вот потаенного своего места в виде метафоричной некой раковины. Есть еще препарат под названием баритокарбоникум, который достаточно такой простой по своей картине, тоже очень с замедленными процессами, как у калькарм. Тоже большое влияние на железы, но нет вот этих вот таких потоотделений, похожие на испарение и на какой-то конденсат на коже, хотя очень сильно пахнут ноги. Оба эти препарата тоже достаточно стеснительные и прячутся от, так сказать, каких-то пристального внимания других людей. Тоже очень-очень чувствительные и очень плохо воспринимают критику, очень плохо воспринимают насмешки. И даже если это просто какая-то невинная шутка, реагируют, для них это может быть большой триггер и большая травма. Есть еще препарат Алумина, который тоже про очень медленный метаболизм и который очень медленно занимается процессом переработки сахара в организме. Очень часто страдают от запоров, причем до такой степени, что иногда приходится, если вот речь идет о детях, приходится там маме или там, если пришли ко врачу, вручную помогать извлекать вот, скопившиеся, застрявшие продукты переработанной пищи из кишечника, потому что просто кишечник настолько ленивый, что он не осуществляет необходимую функцию по опорожнению. И по мере того, как картина Алумина, она как бы входит в более большую такую глубину, большую хронику, тут же наступает замедление и ментальной функции, и уже в какой-то момент становится сложно вообще соединять там слова в мысли, в предложения, и действительно наступает такое как бы, ну, состояние близкое к деменции. Но это отдельная история, как бы мы поговорим об этом препарате, когда мы будем говорить про группу металлов. Но в целом вот из схожестей на эти более такие узкопрофильные препараты имеет смысл посмотреть. Если вы не уверены, если вот вроде кажется, что может быть калькарп, но вдруг что-то еще. Естественно, это тоже не полный список, но просто вот несколько примеров того, что еще бывает похожим. А в целом калькарп – это действительно очень-очень обширная картина. Если посмотреть материю медика, там очень много перечислений проявлений как на уровне физики, так на уровне психики, поэтому очень разные люди с очень разными проявлениями могут нуждаться в этом препарате в какой-то конкретный момент своей жизни. Это совершенно не обязательно какой-то приговор в плане, что вот если кому-то когда-то понадобился калькарп, то он вот полностью должен соответствовать всему этому перечню. Но так или иначе, какие-то элементы вот этой эссенции, которую я сейчас попыталась до вас донести, они будут присутствовать. То есть вот это вот желание все-таки иметь какую-то метафоричную раковину вокруг себя, желание строить свою жизнь таким образом, чтобы быть все-таки немножко как бы защищенным от внешней среды, определенная стеснительность. И, естественно, на физике все вот эти вот замедленные процессы, сказывающиеся на том, как идет, как происходит обмен веществ, как работает лимфа, как выглядит тело, как оно там реагирует на нагрузку, какое, как сильно потеет, не потеет, как реагирует на холод, на тепло. Вот эти вещи, да, они, как правило, все-таки будут присутствовать так или иначе у любого человека с картиной калькарп. Ну, а дальше как бы там набор конкретных симптомов и проявлений уже нужно смотреть предметно в каждом кейсе. Вау! 1:30 ночи, и у нас даже 50 человек слушает то, что я говорю. Это очень круто. Пойду-ка я схожу в... Сейчас, момент. Так... Это первый эфир. Здорово вас сейчас слушать. Класс! Да я вообще поняла, что с учетом моего графика вообще просто надо выходить в эфир в любое время ночи. И из серии «Кто попал, тот и хорошо». Я даже сейчас не только про эфир гомеопатического канала, а в целом даже болталки там и прочее. Первый эфир, на который попал онлайн, а он именно о том препарате, который мне назначали при АИТ. Удивительно. Точно стоит обратить внимание. Да, все не просто так. А если я себя по чуть-чуть в каждом сегодняшнем препарате увидела, так, наверное, не может быть и в предыдущих картинах тоже. Нет, почему так может быть? Я об этом постоянно говорю, что когда слушаешь теоретические лекции, особенно когда они вот именно не просто там перечисление сухой каких-то наборов там, проявлений симптомов, а есть какая-то картина за этим, ну, согласитесь, в общем-то, в этих всех картинах очень много общечеловеческого, и для, наверное, каждого человека там свойственно в какие-то моменты переживать какие-то такие состояния, ну, разве что там какие-то совсем особенные, очень четкие и как бы специфические, какие-то общие вещи, они присущи, наверное, всем нам, там, в какой-то тот или иной момент жизни, и можно к себе это применить. Но вообще это стандартная история, слушая лекции по гомеопатии, сначала кидаться на все и говорить: о, это мое, нет, вот это мое, а нет, вот это точно мое. На самом деле это все идет от того, что нужно не как бы вот только на свои ощущения опираться все-таки, а если есть конкретная картина проявлений на физике, там, эмоциональная, там, на психике, брать и заниматься вот прописыванием всего этого, дальше репертуарий, потом сравнением материи медика, и только тогда можно говорить о том, что все-таки вот мы сузили все до там, 2-3 вариантов, и из них уже выбираем, как бы копая глубже. Картина калькарп действительно очень схожа с гипотиреозами АИТ. Удивительно, у меня тоже АИТ. Ну, естественно, потому что, как мы говорили в самом начале этой части эфира, кальций непосредственно связан с функцией щитовидной железы и с тем, как метаболизируется йод, поэтому да, я готова ночью слушать, я ночной житель. Ну да, я работаю чаще всего ночью допоздна. Нашла, куда писать, мне недавно назначили калькарп после биорезонансной диагностики, ждала этот эфир, но удивилась, что мало совсем совпадений. Ну, вот, да. Поэтому, как бы, тут такие эти вещи с назначениями. Я не перестаю удивляться тому, как назначения вообще происходят вокруг меня. Ну, не знаю, никак не могу комментировать, потому что я не знаю ваш кейс. Глядя на вашу аватарку, чисто вот так, на калькарп вы не очень похожи, но это если говорить стереотипами. А так, конечно, нужно смотреть кейс, детали, вникать, почему, собственно. Ну, видите, вы пишете, что вам назначили после биорезонансной диагностики, но это вообще для меня отдельная история, когда машина биорезонанса как бы определяет какие-то вещи, назначает их. Ну, окей, наверное, такое тоже имеет место. Для меня все-таки биорезонанс должен быть в поддержку и помощь чему-то основному, но никак не являться главенствующим инструментом, который может назначать препарат. Сори, но на данный момент такого вот как бы прибора не существует. Все, что слушала, все про меня. Окей, ну видите, это вот хороший кейс того, когда чисто внешне, например, может не совпадать, но по, наверное, там каким-то физиологическим и ментально-эмоциональным составляющим совпадает. Хорошо, если так. К сожалению, оно не всегда так, когда речь идет о работе какого-то техногенного прибора. К сожалению, не всегда. Ну, в общем, наверное, здесь тоже можно здраво сказать, что не всегда и гомеопат тоже может сделать правильное назначение, поэтому кто хум хау, как говорится. Поздней весной все лето испытывала зуд на лице, в области носа и подбородка из-за стресса. Заметила, что, побывав на солнце и на океане, за один день все проходило. Привезла бутылку соленой воды с собой. Осенью, отмучившись, позвонила гомеопату, что назначил калькарп, и все прошло через 3 недели. Хотя сейчас слушаю, но совсем не я. Ну, опять же, есть, во-первых, как бы, ну, совсем не вы, может быть, сейчас совсем не вы, а может быть, тогда были совсем вы. Это во-первых. Во-вторых, возможно, с учетом того, что калькарп – это все-таки очень большой поликрест, он захватывает очень много всего, и, как мы уже говорили, обсуждали, роль кальция, она очень большая в организме, вообще безотносительно там, того, ваша эта картина или нет, калькарп для многих может являться хорошим симили, то есть не вот непосредственно самым единственно верным препаратом, но очень близким. И, соответственно, какие-то проявления на физике он захватит и с ними поможет. Не означает, что он будет актуален для там, всей картины человека, но вот для каких-то проявлений конкретных, возможно, он что-то и сделает. Гомеопат всегда должен очень подробно расспрашивать о симптомах, о самочувствии, о снах, о мыслях, назначая что-либо. Скажем, мой гомеопат знает меня давно и достаточно быстро подбирает препараты, исходя только из симптомов. Ну, если гомеопат ведет очень давно, и все эти вопросы там, о том, как человек воспринимает вещи, как он реагирует на вещи, если гомеопат знает вас лично хорошо и уже усвоил ваш характер, ваш темперамент, ваши реакции на какие-то внешние триггеры, там наверняка и о снах вас в какой-то момент спрашивал, и о том, как вы мыслите, то, естественно, для него все эти вещи уже внесены в его там какую-то базу, и он из них исходит, и ему нет необходимости каждый раз вас об этом расспрашивать. Поэтому он дополняет какие-то вещи там хронологически просто вот текущими проявлениями, симптомами, и ну, вполне себе окей. Другой вопрос, если происходит что-то в жизни человека, и он сильно меняется под воздействием какой-то травмы, какого-то события, там, я не знаю, травматичного, тогда, конечно, нужно садиться и обсуждать все детально, а в целом, ну, в общем, наверное, логично, да. Так, когда правильно подобранный препарат убирает состояние, о чем говорит возвращение этого состояния снова? Во-первых, это может означать наличие миазма, о которых мы с вами уже говорили в двух эфирах. Во-вторых, это может означать, что чисто натуропатически человек не поменял образ жизни, не поменял питание, не поменял какие-то внешние факторы, которые приводят к этому искажению. И, соответственно, препарат в какой-то момент это искажение помог телу скорректировать, но потом все те же внешние факторы, внешние триггеры включились снова и привели к тому же исходу. Это второе. А третье, что просто не был подобран, препарат был подобран, может быть, верно, но потенция и схема приема была не такая, которая позволила бы вот глубинно проработать все от и до. То есть как бы какие-то внешние вещи отозвались, но не хватило, может быть, там времени, в течение которого принимался препарат с какой-то периодичностью, или время было окей, но там потенция была недостаточная. Поэтому вот такие варианты могут быть. Катя, доброй ночи. Вопрос по ликоподиуму. Очень похож человек, но не все ярко выраженные вещи я в нем вижу. Как еще дополнительно проверить? Во-первых, не пытайтесь назначить препараты никому на основе моих теоретических лекций о препаратах. Это нонсенс. Потому что, как бы детально я ни старалась вам рассказать что-то о препарате в лекции, это все равно синтез каких-то основных вещей. Для того, чтобы полностью объять препарат, нужно читать детально материю медика. Если я буду вам читать материю медиков на лекциях, то мы будем расходиться через там, 5-6 часов. Это не годится. Поэтому мои теоретические лекции – это как бы общая картина вводная. То есть вот вас что-то зацепило, вам кажется, что похоже. Идите и читайте материю медика для того, чтобы узнать поподробнее об этом препарате. Это с одного края. А с другого края, если вы конкретно о каком-то человеке думаете, когда вы думаете об этом препарате, то вам нужно заниматься репертуаризацией, то есть садиться, прописывать все проявления симптомов, искать эти рубрики в репертуаре, выписывать, смотреть, сравнивать, какие результаты, какие препараты репертуарий вам показывает в ответ на то, что вы как бы там в нем ищете. Ну, то есть весь этот процесс, который многие считают нудным, и многие им пренебрегают, даже и гомеопаты им многие пренебрегают, и в итоге начинается вот это вот ответвление псевдогомеопатии, когда прескрипция идет просто на основе «Ой, ну мне вот здесь кажется». Одной из самых сложных вещей в гомеопатической консультации является отделение себя от кейса пациента и убирание своих личных фильтров, через которые мы воспринимаем от пациента информацию. То есть он нам что-то рассказывает, это проходит наши фильтры, мы это как-то там воспринимаем, это нам что-то там напоминает в нас самих или в наших там прошлых каких-то там событиях, и на основе этого мы делаем какие-то выводы, и нам кажется, что это вот что-то не надо, вот казаться ничего не должно, и особенно как бы через свою собственную призму, когда мы что-то там почувствовали. Чувствование очень важно в гомеопатии, но оно железобетонно должно ложиться на какой-то рационал. Мужу с проблемой опухоли на шее, киста, среди прочих, гомеопат назначал Кареву, даже говорил, что это конституционный препарат. Все это лечение никак не помогло проблеме. Сейчас послушал, никак не подходит по описанию. Надо хорошо искать гомеопатов, видимо. Ну да, надо их хорошо искать, а еще, в общем, то есть, а как их хорошо искать? Я вот не знаю, расскажите мне, как искать. Человек может там, в принципе, следовать определенным правилам, изначально там достаточно подробно заполнять с вами анкету и прочее, но потом у него вот есть какой-то свой процесс того, как он делает репертуаризацию, и делает ли он ее, собственно, то, о чем я сейчас говорила. Многим людям это очень нудно, скучно, ой, это все долго, вот я там условно выучил там 20 каких-то самых таких расходовых, ходовых и так далее препаратов, и все как бы между ними вот баскетболю, то есть там либо это, либо то, либо третье, либо пятое, ну, короче, одно из вот этого. И вот таким образом производятся эти прескрипции, ну, что печально, конечно. Катя, как так сложилось, почему исторически, например, индусы очень в теме гомеопатии? Очень в теме гомеопатии, потому что, в принципе, у них очень изначально близко им по культуре тематика энергетической медицины и целительства в целом. Поэтому все, что касается работы с энергетическим телом, для них достаточно легко воспринимается. В чем смысл того, когда гомеопат подбирает препарат, но не говорит, какой? Чтобы не было искажения за счет наших мыслей в сторону картины назначенного препарата. Я вот такое встречала на Западе, вот в Лондоне, в частности, очень часто коллеги-гомеопаты, вот с кем я там училась в свое время, или те, кто нас учили даже, тоже говорят, вот есть, например, конкретный у меня преподаватель был в моем институте, которая говорила, я никогда своим пациентам не пишу на препаратах, которые я им присылаю, название препарата, они не знают, что они принимают. Почему? Во-первых, потому что люди идут в интернет, где, может быть, написано черт знает что, начинают читать, и потом начинают испытывать какое-то сопротивление, если это вот прочитанный какой-то кусок рандомного текста в интернете не совпадает с их видением себя. Это, во-первых, возникает конфликт и проблемы, там лишние дискуссии. Во-вторых, очень часто вот люди начинают читать какие-то характеристики препарата, и многие, ну вот на Западе, например, могут там сбрыкнуть и претензию предъявить гомеопату, что, мол, ты там меня назвал, там, я не знаю, рыхлым, неповоротливым, там, я не знаю, ментально недоразвитым. То есть такие моменты тоже есть, когда люди, ну, протестуют против того, чтобы их как-то вот boxed in и вешали на них какие-то ярлыки, хотя мы все время обсуждаем, что какие-то вещи в препарате совершенно не обязательно на 100% должны полностью всегда относиться к конкретному человеку. В-третьих, есть тип препаратов, которые делаются на основе, например, там, больных тканей там, людей, там, я не знаю, там, онкологической опухоли, там, выделений при гонорее и прочее. Когда такое назначается в том числе детям, очень часто бывают ситуации, когда, например, там, отцы, мама там сходила с ребенком к гомеопату, потом получили препарат, на нем написано «это», отец идет в интернет, читает, ну, типа, из чего в кавычках это сделано, хотя мы понимаем, что гомеопатия не совсем про это. И начинается шок, и начинаются наезды на гомеопата, типа, кого вообще вы моему ребенку там даете что-то, что является продуктом сифилиса. Ну, соответственно, в общем, поэтому многие гомеопаты, просто чтобы себе облегчить участь и избежать всех вот этих вот пересуд и всяких разных конфликтов, просто говорят, ребят, вы все равно не гомеопаты, в гомеопатии там ничего не понимаете, ну, в большей части пациенты, кто приходит к ним, они могут на любительском уровне что-то знать, но в целом профессионалами не являются. Поэтому, типа, мол, что все равно, вот, ну, какая разница, вот я тебе что-то даю на очень тонком, бессознательном в этом мире уровне, твое тело с этим работает. Какая тебе разница и для чего тебе нужно вот сюда включать свои мозги и как-то рационально пытаться это осознать. Есть такое понятие. Так. У нас тоже женею так же. Мой гомеопат первый препарат не назвал. Ну, особенно, да, когда речь идет о только начале работы с пациентом, когда вы еще не знаете, как он там вообще реагирует, вернется он к вам, не вернется. То есть это довольно частая практика. Гомеопат мне после анкеты пятистраничной дали встречи полуторачасовой, личный сразу назначил препарат еще в большой потенции 200C. 200C, кстати, небольшая потенция для большинства случаев, если что. И с повторением на следующий день. Было очень плохо, легче не стало. Весь месяц я жаловалась, что мне еще хуже, пульс был ужасный, давление упало. Да, мяс, вас ждем раскрытия препарата. Только потом понимала, что был жесткий прувинг. И как так гомеопат с 350 тысячами подписчиков мог такое назначить, ничем не помочь? Сложно комментировать, не знаю ваш кейс, не знаю, что там на самом деле произошло, но всякое бывает, наверное, и здесь вот как бы, ну, человеческий фактор. Не знаю, как это прокомментировать. Можно пробовать препарат в микродозах, в смысле, гомеопатия, это, тут нет понятия дозы, то есть условно там одна горошина гомеопатии и 30 горошин гомеопатии – это одна и та же доза. Поэтому микродоза гомеопатии, не очень понимаю, что это значит. Если речь идет небольшие потенции, а что, по-вашему, небольшая потенция? А чем меньше потенция, условно, там 6С, она может быть и меньше потенция, но она, например, более плотная. То есть это ближе к изначальному веществу, меньше раз произошло потенцирование, соответственно, более ярче и четче и плотнее звучит изначальное вещество, соответственно, реакция может быть жестче. Поэтому сложно сказать. Иногда, например, гораздо, ну, чаще всего, на самом деле, в большинстве случаев препараты в потенции 1М они действуют глубже, но они действуют намного мягче. Поэтому для меня вот в этом смысле большая потенция – это в большей степени микродоза. Хотя она действует глубже и распаковка идет шире, но это не настолько кондовый как бы удар по энергоструктуре, поэтому сложно. После приема возможно ли изменение характера человека? Да, но только это не изменение характера, это скорее корректировка в сторону истинного self, если препарат подобран верно. Окей, гайз, без 10:02 утра. Супер клево, что мы наконец-то все-таки закончили вторую часть сегодняшнего эфира. Думаю, что IT-команда выложит уже эту частичку не сейчас, естественно, а когда они проснутся утром, я им это все отправлю. И обе части уже завтра утречком будут доступны для всех для прослушивания. Я надеюсь, что это было в дополнение к тому, что мы сегодня обсуждали, полезно. И увидимся на практическом эфире, как я говорила, в пятницу, а в понедельник разбираем Соли Шуслера. Всем спокойной ночи, кто ложится. Если кто-то в другом часовом поясе, то отличного завершения дня и до встречи. Пока-пока.